Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас и отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Поистину воскресе! Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук, и Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Наконец-то мы вместе собрались, я очень рада приветствовать, тем более в те дни, когда исполняется нашей передаче 8 лет. Так что разрешите нас всех поздравить, чтобы благодарить наших авторов и ведущих за то, что мы еженедельно встречаемся вот уже 8 лет в эфире, и я очень надеюсь, что вы с радостью тоже и с пользой слушаете наши передачи. Об этом говорят ваши звонки. Сегодня тема, которую предложила Светлана Георгиевна, мы назвали «Своя жизнь». Итак, вот давайте разберемся вместе с вами, что это такое «своя жизнь», жить своей жизнью или, наоборот, выдавать какие-то чужие обстоятельства, сконструированные нами, за свою жизнь. Пожалуйста.
Я бы хотела сказать, что действительно очень часто люди, которые приходят на консультирование вообще в обычной жизни, многие считают, что их жизнь подлежит регулировке друзей, знакомых, родителей. Вот многие говорят, что вы хотите, я из такой семьи, вот у меня там родители никто, и поэтому я пробиться не могу. Или люди говорят, что а я вот не умею воровать, поэтому вот у них вот они воруют, вот у них все есть, а у меня там нет ничего. И, естественно, это же самое отношение к тому, что вот кто-то там какой-то дядя или тетя делает, а я не могу потому-то. Естественно, все это передается детям. И, ну, вот посмотрите, что сегодня у нас происходит, например, в школах не только нашего города Екатеринбурга, но и других городов, и Российской Федерации. Вышло постановление о том, что сейчас школы набираются только по территориальному принципу. И второй год уже в нашем городе происходит ситуация, при которой в так называемые элитные школы, гимназии, лицеи попадают дети, которые там 2, 3, 4, 5 лет назад не за что бы не попали, потому что мы все хорошо знаем, что несмотря на то, что нельзя было отбирать и тестировать детей при приеме в школу, все равно тем или иным образом элитные школы отбирали детей. И в первую очередь отбирали не как по деньгам, как многие у нас думают, а в первую очередь отбирали по интеллекту, по усидчивости, по уровню познавательной активности, потому что в этих школах элитных, высокостатусных, очень тяжелые программы, естественно, учителя были заинтересованы в том, чтобы отобрать детей, которые, ну, элементарно эту программу сможет освоить, потому что, что говорить, у каждого возможности психофизические организмы разные, поэтому не все дети это могут. Что мы видим сегодня? Мы видим, что и в прошлом, и в этом году, еще раз повторяю, набираются дети по территориальному признаку, и многие родители меняли прописку, покупали квартиры для того, чтобы тем или иным способом ребенка все-таки привести в элитную школу. Но ситуация такова, что да, действительно, во всех школах теперь дети перемешаны, и что мы сегодня имеем? Мы имеем то, что семьи возмущены, причем возмущены семьи как тех детей, которых готовили специально к хорошему обучению, потому что эти люди говорят, почему мой ребенок должен учиться с теми, кто не будет учиться и плохо себя будет вести. Точно так же возмущены родители детей не очень успевающих, и они представляют, что они не будут очень успевать. Почему? Потому что теперь это их ребенок будет вынужден, там, например, с первого класса учить английский язык, а человеку это вообще не надо. Ну и естественно, что изменения коснулись и коснутся, и в этом году тоже тяжелые педагогов, потому что вы понимаете, что если учитель всю жизнь проработал в элитной школе с интеллектуальными детьми, у которых родители заинтересованы в том, что ребенок будет хорошо учиться, понятно, что эти педагоги обладают особыми методиками, особыми подходами к этим детям, и очень часто бывало так, что если ребенок не устраивал, особенно по поведению, то эти дети просто из школы изымались, да, и оставлялись, и набирались, например, на следующий год дети, которые хотят учиться, и родители, которых заинтересованы. Что получается сегодня? А сегодня вот это модное слово «микст», то есть перемешаны дети друг с другом, разноуровневой подготовки, перемешаны родители, богатые и бедные. А тут надо сказать, что все-таки для более статусных школ и родители соответствующие, то есть они готовы помогать школе, они готовы были каким-то образом там участвовать в приобретении того или иного какого-то оборудования. А сейчас они вместе с теми людьми, которые не то что оборудование приобрести не могут, они знают вообще, как в первый класс ребенка одеть и какой портфель ему купить, и вообще будет ли это портфель новый или будет это портфель старый. Ну и естественно, что перемешаны педагоги. Почему? Мы как-то уже говорили об этом, что, к сожалению, очень многие люди совершают поступки, совершенно не задумываясь о их последствиях. Вот не буду называть номера школ в Екатеринбурге. Я думаю, что вы из новостных программ все эти номера знаете. Но посмотрите, вот у нас был ряд элитных гимназий, да, где было по два, там, по одному, по три первых класса. Что получилось в результате? В результате, в связи с территориальным принципом и с распоряжением управление образования о том, что школа обязана взять любых детей, которые к ним придут. Получилось так, что в ряде наших элитных школ уже на сегодня, там какое-нибудь там мая, есть по 7, по 9 первых классов. И естественно, господа, понятно, что если было 3 первых класса или 2, то было 2 элитных учительницы начальной школы, которая готовила, где директор должен взять 9. И родители кричат: директор обязан. Кстати, вот сейчас в одной из наших школ города буквально съели родители директора, все-таки его уволили именно за то, что он не обеспечил, как им кажется, высококлассных учителей начальных классов. Но дело в том, что где их взять? Где сразу с улицы взять такое количество новых учителей начальных классов, готовых работать в гимназической школе по гимназической программе? И понятно, что если вы пришли там в первый Е или в первый К, это понятно, что учитель у вас будет с улицы. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни требовали по закону и не снимали директоров. Придет другой директор, будет то же самое. Потому что на улице нет у нас такого количества учителей начальных классов, которые были бы готовы работать в гимназических школах. Вот. Ну, а потом у меня просто тут уже ни у какого психолога, ни у какого педиатра. У меня вопрос просто как у обыкновенной мамки. Господа, вот вы не задумывались, как, извините меня, пожалуйста, ваш ребенок при наличии 7-9 первых классов элементарно будет ходить в туалет? Элементарно будет ходить в столовую, которая не рассчитана. То есть столовая рассчитана на 2 первых класса, а теперь будет 9. Вот представьте, вы правдами-неправдами забили своего ребенка в эту школу. Но вы подумали хотя бы на ход вперед, вот 1 сентября. Вот руки помыть элементарно, он должен быть в очередь стоять, вы понимаете? Или школа будет вынуждена делить на 2 смены, а вы понимаете, первый класс во вторую смену тоже не есть хорошо. И вы же будете ходить и скандалить с директором, что сделайте нам вот так вот. Ну и закрывая как бы тему школы, хочу сказать, что, к сожалению, вот эта вот идея о том, что если мой ребенок будет учиться в хорошей школе с хорошими детьми, он будет хорошим, она сегодня превалирует над родителями, которые не понимают, что есть великая истина, что снаружи только то, что есть внутри. И поэтому каждый из нас презентует в эту жизнь только то, что у нас есть. Вы посмотрите, огромное количество людей, которые попадают в абсолютно одинаковые ситуации, ведут себя абсолютно по-разному. Ну, все эти знаменитые примеры, например, ГУЛАГ, да, что это такое, там, концлагеря, жизнь голодом, жесточайшее измывание и так далее. И кто-то шел на сделку с руководством концлагеря, а, например, Солженицын, он брал обрывки, там, таскал какую-то бересту и писал свои рассказы. После того, как вышел, начал их публиковать. И точно так же и там тот же блокадный Ленинград, любая ситуация и сегодняшняя. То есть, если мы очень хорошо посмотрим на окружающий мир, то окажется, что не жизнь влияет на нас, а мы тем или иным способом эту жизнь структурируем. И опять же, господа, ну вот просто задайте себе вопрос, ну неужели все выпускники элитных школ являются кем-то? Нет! И мы уже с вами неоднократно говорили, что если мы просто возьмем и тупо проанализируем, например, вот там выдающихся людей наших, да, нашей Российской Федерации, то мы увидим, что огромная масса этих людей из маленьких деревень, из маленьких школ, не из очень таких элитных родителей, да, которые там чего-то, и наоборот. Мы сейчас видим, когда идет отказ многих людей от обучения, образования за границей в элитных вузах. Отказ, потому что оказалось, что люди тратят деньги, обучают ребенка в каких-то там престижных московских или там западных университетах, а он после окончания не может найти работу и не может работать. То есть идея заключается в том, что если вы не дали ребенку возможность приспосабливаться к этой жизни, то он и не сможет это делать. Потому что преобразование обстоятельств – и изменение этих обстоятельств, они находятся внутри нас. И мы видим, еще раз говорю, очень много таких примеров, когда человек, не обучаясь совершенно художественному ремеслу, становится известнейшим художником. Когда человек, пришедший с улицы, и который работал, вот не буду фамилию называть, там, грузчиком в порту, сегодня известнейший артист, который не заканчивал и не получал специального образования. То есть, господа, вот эта вот идея сегодня о том, что у него лучше, потому что у него лучшие обстоятельства, она ужасным, просто ужасным, как бы вот таким веером бьет по нашим детям, потому что, помните русские поговорки: «Каждый сверчок, знай свой шесток». И говорили это наши бабушки и прабабушки не потому, что они хотели унизить друг друга, да, что ты не лезь никуда, а говорили они так именно потому, что идея заключается именно в этом, что если ты будешь понимать, что ты отвечаешь за свою жизнь, если ты будешь благодарен тому, что у тебя есть, то тогда, в зависимости от вот этого, ты получишь внутреннее успокоение, которое ты сможешь передать ребенку, который как старт сможет выпрыгнуть. Но если ты недоволен всем, что только возможно, если ты считаешь, что тебя обошли, и вот надо карабкаться в какие-то нечеловеческие условия, куда-то прыгать вверх, и вот только там и будет счастье, то, естественно, мы, еще раз говорю, мы ломаем жизнь не только себе, но и детям. И вот уж если коснуться, опять же, там вопросов консультирования, я начала с этого, что, к сожалению, сегодня огромная масса взрослых, которые приходят в состоянии депрессии, в состоянии невозможности работы, именно потому, что они не могут понять проживание собственной жизни, потому что они не могут понять, что те условия, в которых они находятся, это их условия, ими созданы условия. Когда люди начинают говорить, что «вот мой муж то-то, моя жена то-то», я задаю вопрос: «Во что украли? Во что насильно? Нет». Я сам, да, я сам пошел регистрировался, я сам то-то. Ну так если ты сам делал, а я не думал, что он будет такой плохой. Ну, господа, тут вопрос в том, что или надо было думать, или смотреть лучше. Это во-первых. Во-вторых, очень часто, мы тоже неоднократно говорили об этом, что очень часто бывает, что люди критически оценивают только другого, не оценивая критически себя. То есть, может быть, извините меня, конечно, но этот муж или жена как раз единственный тот человек, который с вами может жить, а больше никто другой нет. И мы видим, что в отличие от, например, стран Европы или Америки, у нас повторные браки после развода все-таки редкие, в отличие от тех других стран. То есть своего-то выбросить выбросил, потому что я такой великий, а он некачественный. Но найти второго оказалось сложно, потому что что-то никто на вас не кидается, извините. То есть здесь еще раз говорю, вот мне кажется, что очень хорошо надо понимать, что такое своя жизнь. Своя жизнь – это жизнь во всем. То есть это не только мое тело и мое питание, но это и моя школа, это мои соседи, это мой дом, это транспорт, на котором езжу я и так далее.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ну что ж, вот разговор начался с проблемы в школе, да? Казалось бы, несколько десятилетий назад как раз за это и боролись, да? Хотели создать единые условия для всех детей. Светлана Георгиевна показывает ситуацию с другой стороны. Итак, что такое своя жизнь?
Я думаю, что школа, она как часть общества, наверное, самая такая, может быть, чутко реагирующая, такая нервная часть общества, она как в капле воды показывает, вот капля воды показывает все свойства океана, в принципе, ну, так вот и школа, она, в принципе, аккумулирует все проблемы нашего общества. Все проблемы нашего общества, они вот на этом стыке от младенчества к взрослой жизни, они как раз вот на поверхности все. Не случайно, я вот несколько раз повторял за 8 лет нашей передачи, учителю для того, чтобы понять обстановку в семье, не нужно ходить в семью, знакомиться близко с родителями, достаточно посмотреть на ребенка. Ребенок в силу своих особенностей возраста, психики, чаще всего, в 90% случаев, он своим поведением рассказывает о стиле взаимоотношений в семье, о их ценностных ориентациях, о даже разговорах в семье. Можно понять о том, какую там речь, допустим, использует ребенок. Его качество, его свойства, они очень часто, это вот слепок, это калька, потому что ребенок в этом возрасте еще пока приспосабливается к жизни, а приспосабливается прежде всего чем? Тем, что компилирует, повторяет, копирует. Кого копирует? Тех людей, которые для него ближе всего. Тех людей, которые воздействуют на него ближе всего. Чаще всего это родители. Только через некоторое время там начинаются учителя, какие-то дворовые авторитеты, наставники, тренеры, все остальное прочее. Вот и поэтому все эти проблемы нашего общества, они школы подхватываются, школы переживаются очень болезненно. Поэтому я всегда очень так искренне сочувствую тем людям, которые стоят на переднем фронте этой войны, большой и бесконечной, это учителя, потому что их психика, их мозг, их личная жизнь подвержены вот именно самому такому мощному воздействию всех этих вот разрушительных или созидательных, в конечном итоге для них, опять-таки, разрушительных вот этих вот процессов, которым подвержено наше общество. Вот. Ну и самое главное, наверное, что можно сказать, характеризуя вот эти вот процессы последних лет, проходящие на полях школ, скажем так, художественно, это прежде всего то, что, наверное, уровень внутреннего недовольства, неудовлетворения нашей жизни, хотя вот, в общем-то, сравниваешь, не так давно 9 мая прошло, война закончилась, где вот жизнь так вот в абсолютном отношении была более сложная в наши годы, там, первого-второго десятилетия 21 века, либо это вот 40-е годы 20 века. Мы сейчас, я раз говорим, да вот там дети, да такая обуза, да как же их рожать, да как же их кормить, да как же их воспитывать. Мне попался на глаза такой факт. В послевоенной Украине одна женщина воспитывала 45 детей, оставшихся без родителей. Она не спрашивала, куда эту нищету плодить, да чем их кормить, да чем их одевать. Она их просто воспитывала. Я видел кадры кинохроники, когда вот все дети и даже внуки, которые считали ее мамой, бабушкой, они вот приехали на годовщину ее смерти, почтить память ее. Это вот мощная демонстрация того, что может сделать человеческая любовь. И вот эта вот неудовлетворенность наша, недовольство наше, ну, мы бы об этом уже говорили как-то в какой-то передаче, нам задавал, по-моему, в прямом эфире вопрос один человек, откуда это берется. Но это, наверное, общая такая система наших идеалов. Мы иной раз готовы променять то, что имеем, на то, что у нас нет. Ну, то, что где-то там за горами, за лесами нам об этом рассказали, вот оно такое хорошее, оно все такое вкусное, оно такое замечательное, вот так работает хорошо. Мы этого не видели, но был сосед Васька, и он видел того человека, который видел, как это работает. И вот ради этого мы можем принести в жертву все, что имеем. Прежде всего, жертву приносим мы самих себя, потому что вот это вот чувство внутреннего недовольства, неудовлетворения, тут мы подходим близко к одной заповеди Деколога, да, «Не завидуй ближнему своему, не пожелая ничего у ближнего своего», я говорю общими такими словами, не приводя дословно эту заповедь, вот, и получается, что даже в этом отношении мы стремимся отыграться на нашем будущем. Вот мы не реализовали наше настоящее, наше прошлое мы изменить не можем, но мы можем спроектировать и сделать наше будущее так, как нам это нужно, и так, как нам кажется, мы все равно это сделаем. Обратите внимание, что этому подвержены не только там люди, которые, ну, могут считать каким-то скромным обстоятельством своей жизни себя несостоявшимися, хотя вот есть у меня знакомый дворник, дядя Петя, он не считает себя несостоявшимся, очень такой, можно сказать, гармоничный человек во всех отношениях, приятно с ним побеседовать, и человек не переживает от того, что он дворник, и это так хорошо, это так вот приятно с этим человеком беседовать, что даже на таком месте он считает, что он находится на своем месте и не видит в этом ничего плохого. Какие-то недостатки своей жизни, какие-то недостатки своего бытия видят не только там вот люди, которые действительно не состоялись там вот в жизни, у которых были творческие способности, они их не реализовали. Есть люди, которые обладают большой властью, большим объемом там средств денежных, которые обладают возможностями большими, тем не менее, у них та же самая черта, внутреннее довольство, неудовлетворенность самими собой. Потому что посмотришь, вот, что они хотят своих детей. Они не посещали там в свое время ни музыкальной школы, ни спортивной школы, были там двоечниками или троечниками, сейчас они стали там людьми-бизнесменами, как принято говорить. Вот. Что они со своими детьми творят? Дети ходят у них в музыкальную школу, они ходят там и в православную гимназию, они ходят еще куда-нибудь в бассейны, куда-нибудь в спортивную секцию. И бедные эти дети, они просто не имеют возможности даже остановиться, оглядеться вокруг себя, потому что жизнь постоянно им бросает эти вызовы, и ребенок находится в постоянном, в лучшем случае, обороне. В худшем случае он просто плывет по течению, потому что папа там или мама, которая стремится из ребенка сделать настоящего человека, вот из нее или из него, не пытались сделать настоящего человека, поэтому человек вырос таким, каким вот он есть, и он сумел добиться в жизни того, что вот он сумел сделать. От ребенка же требует каких-то других качеств. К нему предъявляют совершенно непомерные какие-то мерки. В конечном итоге, что мы видим? Почему ты такой рохля? Почему ты такая вот несамостоятельная? Да сколько я тебя буду обихаживать, да сколько за тобой буду заботиться, наконец, когда ты будешь принимать свое настоятельное решение. Но, тем не менее, все продолжается по-прежнему, потому что даже решение о свадьбе принимают родители, и хотя у нас вроде уже нет традиционного общества, получается, что даже в этих семьях заключают браки, помолвки и празднуют свадьбы не столько дети, сколько родители. В результате получается несчастный брак в течение года, двух, трех, пяти, и несчастные дети после расторжения брака. Конечно, с одной стороны, может быть, счастливы, можно позавидовать, у них и квартира обеспечена, у них и машина есть, у них там возможности поиска есть, но семьи у них нету нормальной. Откуда это берется? Это берется не извне, это берется изнутри. Я уже сказал о том, что есть внутреннее удовольствие, какая-то внутренняя неудовлетворенность с собой. Вот. И откуда это берется, опять-таки, от того, что мы, наверное, отошли очень далеко от понимания того, что все-таки заповеди Божьи, они даны не как что-то такое механическое, не как что-то надуманное, не так, как что-то такое сверху нам ниспослано для того, чтобы сделать нашу жизнь удобной. Это те законы нашей духовной жизни, которые необходимо применять в нашей жизни. Мы с физическими законами так не обращаемся, как с духовными законами. Физические законы, они не позволяют быть автономными от них. Духовные законы позволяют. Почему? Потому что у человека есть свобода. Мы можем это выбрать, можем это не выбрать. И Господь-то нам это не навязывает, потому что должен быть выбор наш. Этим выбором мы совершаем выбор в пользу или не в пользу вечной нашей жизни, Царства Небесного. Это не должно быть навязано. Это должно быть именно выбрано, и человек должен перестрадать, наверное, свой выбор, переносить его, выносить. Он должен быть вызревшим в этом самом человеке. Вот. И получается так, что школа, она в большей степени, в ярчайшей степени показывает нам то, что мы пытаемся из детей сделать не самих себя. Вот это, наверное, уникальная ситуация. Они тоже, по-моему, как-то начинали заговаривать, но специальной передачи у нас не было посвящено этому вопросу. Вот, наверное, мы уникальная страна, мы отдаем детей в школу, мы их обучаем для того, чтобы школа сделала из наших детей не наших детей. Есть какой-то идеал нами созданный, которого в жизни нету, он не существует, он идеален, он, как это принято говорить сейчас у нас, виртуален, то есть он не находится в сфере ощутимых каких-то наших ценностей жизненных, применимых к нашей жизни, он виртуальный, он не настоящий. Но тем не менее мы с упорством, достойным лучшего применения, этот виртуальный идеал пытаемся применить в жизнь, причем не на самих себе, потому что для себя мы сразу поймем, что это не то, нам это не надо, нам это неприменимо. Мы применяем для наших детей, для того, чтобы дети были не как мы. Откуда берутся потом конфликты в семье? А именно оттуда, что дети отчасти воспринимают этот самый виртуальный идеал, и они с точки зрения этого виртуального идеала видят нас совершенно не такими, какими мы себе представляем. Нарисовали такую удобную картинку. Вот мы вот такие хорошие родители, благодатные такие вот детям, пожертвовав собою, дали все. А может быть, не нужно это делать. Можно, может быть, как раз-таки оставить детей, чтобы они были такими, как мы, и дать им возможность этого самого выбора, не навязывая им этого самого выбора. Потому что наша задача, наверное, состоит не в том, чтобы из ребенка сделать то, чем он не является. Задача родителей, задача школы в том числе, наверное, состоит прежде всего в том, чтобы каждому ребенку дать возможность понять, какими инструментами приспосабливаемости к жизни он обладает. Дать понятие об этих инструментах, дать возможность ребенку научиться пользоваться этими инструментами. Мы можем ребенка научить английскому языку, французскому языку, японскому языку. Мы можем создать такую вот виртуальную картинку из нашего ребенка. Все будут ахать, там, умиляться, какой умный там и развитый ребенок. Но ребенок в это самое время, когда он обладает вот этими самыми многими качествами, которыми в реальной жизни он не воспользуется ни разу, он время теряет, когда можно было это время использовать для того, чтобы научить его пользоваться тем, что он действительно, чем он располагает в своей реальной жизни, чем он располагает биологически, социально, то, что в него, что называется, Господь Бог вложил, то, что он получил по наследству от нас самих. Ведь у нас тоже как-то была передача о детях категории ЗПР. Вот о том, что эти проблемы очень часто остаются где-то вот в школьном, подростковом, юношеском возрасте, а реальная взрослая жизнь людей, которые когда-то были в категории ЗПР, она по своей структуре ничем не отличается от людей, которые этому диагнозу не были подвержены. Люди становятся замечательными механиками, замечательными там, рабочими, слесарями, токарями. Услугами этих людей вынуждены пользоваться люди, которые обладают и властью, и деньгами, но они не имеют возможности до такой степени отточить свое мастерство. И люди, находясь на своем рабочем месте, они востребованы, они уважаемы. Вот, и поэтому говорить о том, что вот этот вот диагноз, вот он, несмываемое какое-то пятно, это прежде всего пятно нашей гордыни и нашей слепоте, и это приговор, прежде всего, отсутствие, может быть, нашей любви. Те родители, которые, несмотря на поставленный диагноз, все-таки не сдаются, и ребенка научают пользоваться тем, что у него есть, пускай даже это ограниченный какой-то арсенал средств, но, тем не менее, эти родители делают больше всех остальных вместе взятых. Они ребенка подготавливают к нормальной, полноценной взрослой жизни, не навязывая ему каких-то вот этих вот установок об его ущербности, о его неполноценности, и ребенок, не зная об этом, он совершает то, что он не должен был совершать. Он никак не мог это совершить, но ребенок, не зная о том, что он не расположен это совершать, тем не менее, может быть, совершает и добивается. Добивается того, чего он никак не мог добиться по всем раскладам изначально. Вот возьмите, допустим, в рассуждение еще одну категорию – сироты. Конечно, есть большая часть людей из них, которые, что называется, складывают руки, и действительно вот это вот навязанное обществом, эта роль сиротская, когда человек не имеет того, кто тебя за ручку ведет, кто там защищает, расчищает путь впереди тебя, люди опускаются. А есть люди, которые из этого же самого положения очень приспосабливаются к жизни. Из-за того, что над ними не давлеет какая-то вот родительская там или административная власть, они сами научаются пользоваться теми инструментами, которые у них есть, которыми они располагают генетически, там, биологически и социально. И очень часто эти люди тоже приспосабливаются к жизни очень неплохо, добиваются очень хороших результатов. Вот, и поэтому говорить о том, что как-то вот мы разделены необратимо на вот эти вот категории, одним все, другим ничего. Одна женщина ко мне подошла недавно на исповедь, поведала мне такую грустную историю в двух словах. Не могу жить в этой стране, потому что все в этой стране для определенной категории, жить здесь нельзя, нужно из этой страны уезжать. Таких, как я, в этой стране ненавидят. Проблема-то как раз-таки не в стране, потому что если бы было правда, наверное, все бы уезжали. Но если эта страна для тебя, если ты эту страну любишь, ты за эту страну страдаешь, нужно бороться за нее, а не бежать. Человек, который такую позицию занимает, как женщина, которая сказала только что, человек просто себя обманывает. Он ищет легких путей для того, чтобы не решать свои собственные проблемы, видя то, что люди приспосабливаются к жизни, люди стремятся свою жизнь строить так, как они видят необходимо, структурируют эту жизнь, как Светлана Георгиевна сказала. Просто человек, видно, от зависти, и от внутренней, опять-таки, неудовлетворенности и недовольства, человек просто вот так, к таким выводам приходит, именно находясь на ложном пути. Поэтому и нам нужно, как христианам, помнить, что этот путь вслед за грехом, он не приводит к каким-то победам, он не приводит к каким-то достижениям. Это путь, на котором мы можем себя потерять абсолютно.
Я благодарю отца Александра и Светлану Георгиевну за замечательную тему. Я думаю, что мы вновь возвращаемся к названию нашей передачи, да? Да будет с вами любовь. Да будет с нами любовь родительская, мудрость родительская, для того, чтобы мы не подменяли истинную ложью. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите.
Христос воскресе.